Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», куда нас ведет Facebook, гость «Американского часа», исследователь социальных сетей Полина Калазариди. Новая биография Джойса, беседа с Владимиром Гандерсманом.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
Десятилетие Фейсбука застало нас врасплох. Кажется, что он появился вчера. Но на самом деле это юное дитя интернетской эры уже успело изменить все. Быт, информационную среду, даже политику. Куда идет Фейсбук, вступивший во второе десятилетие своей бурной жизни? Об этом рассказывает гость «Американского часа», исследователь новых медиа Полина Калазариди. Беседу с ней ведет Владимир Абаринов.
Полина Калазариди участвует в международном проекте по изучению взаимодействия пользователей разных стран и разного социального положения с социальными сетями. Проект осуществляет университет Лейфана в Люнебурге. Полина Калазариди – исследователь-этнограф по России. Полина, Facebook уже стал важнейшей составной частью нашей повседневной жизни. Для многих посещение Facebook – это первое, что они делают, проснувшись утром, чтобы удовлетворить свой информационный голод. Но вместе с тем каждый из нас ощущает информационную перегрузку. Информации слишком много, причем в любом сюжете, за которым мы пытаемся следить, много недостоверных сообщений или даже откровенных фейков, много двойников известных персон, которые говорят от их имени то, что они и не думали говорить. В итоге перестаешь верить уже любой информации. Что с этим делать?
Проблемы, о которых вы говорите, проблемы с недостоверной информацией, с ее фальсификацией, с тем, что одни люди выдают себя за других, эти проблемы изначально все-таки возникли не в интернете, и интернет здесь, пожалуй, действует как увеличительное стекло. Он делает какие-то вещи, на которые мы раньше могли бы не обращать внимания, более зримыми, он вытаскивает на поверхность то, что раньше было проблемой для немногих людей, для тех, кто работает с информацией напрямую, но сейчас эти проблемы становятся важными и для обычного пользователя. В остальном, в сущности, письма подделывались всегда, идентичность того или иного человека порой была непростой, особенно в эпоху, когда там цифровое подтверждение было чем-то совершенно нереальным и так далее. Другое дело, что, тем не менее, проблема никуда не деться. И мне кажется, что можно увидеть в этой истории с множественностью информации одну положительную сторону. Дело в том, что людям свойственно в ходе своей практики использования интернета создавать собственные фильтры. Иногда им помогают компании, которые делают это изначально. Там, да, та же лента Фейсбука изначально предполагалась как такой фильтр в каком-то смысле, и многие улучшения Фейсбука приводили именно к тому, чтобы ваша информация фильтровалась. Если, условно, вы не хотите видеть человека, который регулярно публикует фейки, вы его перестанете видеть в своей ленте. Но главное, что человек сам по себе начинает фильтровать и делить интернет на хороший и плохой. Это происходит, с опытом за несколько лет, если человек действительно, хочет в этом разбираться. Если он приходит не только посмотреть новости, а у него регулярная информационная жизнь происходит, то рано или поздно его интернет начнет делиться на более-менее достоверный, то, что он читает в первую очередь информацию, способы ее проверки и так далее. И сейчас, пожалуй, тот период, когда люди уже начинают это делать сами, и, собственно, компании пытаются им помогать. И, конечно, не мешать.
Но при использовании фильтров мы попадаем в другую ловушку. Мы читаем тех, кто нам нравится, ведь наша лента называется лентой друзей, а мы не записываем в друзья тех, кто нам неприятен, потому что не хотим, чтобы они считали нас своими друзьями. В результате мы получаем ограниченную, искаженную картину мира.
Да, у нас получается искаженная картина мира. Более того, даже если мы не задумываемся о том, что мы читаем только тех, кто нам идейно близок, у нас все равно картина мира, которая подстраивается под нас. Когда вы переезжаете из одного места в другое, Яндекс, да и многие другие системы спрашивают у вас, вы в Москве, или хей, вы уже за океаном, или, в общем, где бы вы ни были, какая-нибудь система решит определить, какие все-таки новости вам давать, московские или петербургские, какая погода вас будет интересовать и так далее. Поэтому, ну, да, то, что называется Google Bubbles, те пузыри информационные, в которых мы живем, они очень и очень разрастаются, становятся все более округлыми, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, сравнивая это с ситуацией вне интернета, пожалуй, нельзя сказать, что что-то радикально изменилось. Там Париж в Средневековье был очень зонированным пространством, куда более зонированным, чем любой современный город. Современный город, пожалуй, единственное место, где мы видим очень много, где мы видим все слои, все классы, где мы можем взять любую газету. Но эта эпоха, в общем-то, довольно короткая. И, возможно, как раз вот это обилие информации, которое есть в современном городе, которое было в интернете эпохи серфинга, когда человек выходил в интернет для того, чтобы найти что-то самому ему до конца непонятное, эта эпоха, в общем, уже закончилась, по всей видимости, и действительно сейчас возникает очень зонированный интернет. Он не только определен нашими френд-лентами, но сейчас вводятся новые доменные зоны, в которых будут располагаться довольно понятные, сходу определимые контент сайтов, и вполне возможно, что будущее интернета будет еще более структурированным. В таком случае, конечно, для пользователя это может стать благом. Как во время моего исследования мне говорила одна из респонденток, обычно я живу в том информационном пространстве, которое можно назвать двором. Я выхожу туда, чтобы поговорить со своими знакомыми, узнать от них новости. Но иногда в выходные я устраиваю себе как будто прогулку по городу. Я лезу, например, в Википедию, чтобы прочитать там что-нибудь о музыке. И дальше я уже гуляю и брожу по ссылкам, вне зависимости от того, куда они меня выводят, и смотрю на большой интернет. Это вот как вы из своего двора выходите посмотреть, что там в городе творится и происходит. Вот, возможно, наши интернет-путешествия станут, да, более разнообразными. То во двор, то в город.
Социальные сети уже стали фактором мировой политики. Если прежде лидеры, чтобы узнать, что происходит за океаном, смотрели телевизор, то теперь они смотрят социальные сети. Их уже невозможно игнорировать. В 2008 году ролик убийства молодой иранки Неды Ага-Салтан во время массовых протестов в Тегеране мгновенно распространился по всему миру и стал причиной ответственных политических решений. Сегодня это уже правило. Опять-таки, это бывало и в прошлом. В 1870 году Бисмарк опубликовал так называемую «Эмскую депешу». В результате началась франко-прусская война, причем Бисмарк нарочно исказил содержание депеши. Но в то же время есть ощущение, что и депеша, и ролик были не столько причиной, сколько поводом для принятия решений.
Вы, безусловно, правы. Тот способ, которым принимается решение, всегда немножко вторичен, может быть, в отношении к самому решению, которое порой уже принимается до того, как какой-нибудь ролик из Ютуба или депеша Бисмарка попадается как удобный предлог или способ обосновать уже принимаемое решение. Хотя сложно сказать, что здесь хронологически бывает первым. В любом случае, для политиков интернет сейчас имеет не только значение информационной корзины, из которой может прийти помощь для принятия решения или повод для принятия решения, но и еще не менее интересным образом можно политики понимают интернет. Дело в том, что вот мы начали с вами с рассказа о том, что интернет и обилие информации в нем порой действуют на людей учащих, что человек понимает, что информации слишком много и пытается как-то с этим справиться, как-то ее структурировать. И, с одной стороны, это вполне понятно, и возникают какие-то движения, которые пытаются ограничивать информацию, делать ее потребление более экологичным, как это называется, это движение медиаэкологии, это движение за более медленное восприятие информации, за чтение длинных текстов, движения, которые стремятся на уровне таких общественных начинаний делать потребление информации более структурированным и рациональным. Это, по-моему, хорошее движение, хорошее направление. Но параллельно этому возникают и правительственные запреты, потому что государство, чиновники тоже вполне могут воспринимать интернет как носитель опасной, случайной, неструктурированной, хаотичной информации. И, с одной стороны, если мы с вами обсуждаем, как человек в этом всем разбирается, то чиновник, когда сидит у себя в кабинете, он думает, как бы сделать так, чтобы люди не разбирались в том, какую информацию им потреблять, чтобы они потребляли правильную информацию, чтобы они узнавали все из тех самых нужных источников. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно что-нибудь запретить или ограничить. Так рассуждает чиновник. И он в чем-то даже совпадает с мнениями людей, которые тоже думают, как-то я потребляю не только правильную и хорошую информацию, как-то нужно себя ограничивать.
Человек, в конце концов, устает от негативной информации, которой всегда больше.
И тут ему говорят, а вот у нас есть Wi-Fi-канал с доступом к белому интернету, там только хорошая информация. Весь остальной интернет вас не будет касаться. Вас не будет касаться противные ролики с YouTube, надоедающая реклама, там все будет чистое и белое. И такие инициативы есть во многих странах. Это надо понимать, что Россия здесь не единственная. Хотя у нас, вот, конечно, такие обсуждения относительно новы, потому что интернет был относительно все-таки свободным пространством, во многом потому, что с ним просто не знали, что делать. Он не попадал под действие тех или иных законов, хотя какие-то дела против блогеров уже возбуждаются много лет, и понятно, что бывает, что нет разницы, где человек делает или говорит в интернете или вне его. Но сейчас начинается период по усилению контроля непосредственно за самим контентом в интернете. И государство здесь оказывается вполне себе на гребне современных тенденций к тому, чтобы делать интернет более понятным и простым, может быть, даже слишком простым.
Это была Полина Калазариди, аспирант Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Watching the signs along the way.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.